У сатсанга нет какой-то другой цели, кроме самого сатсанга. Лекция передает философию, передачи дает нам методы. Но сатсанг передает сатсанг. Вот так. Сатсанг — это погружение в божественную реальность без ожиданий прямо сейчас. Но для того, чтобы мы могли погрузиться в божественную реальность, мы должны сонастроиться, провести кое-какую работу. Сонастроенность с божественным источником возникает, если мы достаточно осознанны, бдительны, у нас есть вера, и мы выполняли предварительную работу по концентрации, успокоению ума, полноте внимания. Если наши каналы, чакры достаточно очищены, если наш образ жизни правильный, мы общаемся с правильными людьми, впитываем правильную информацию, то есть мы живем жизнью практикующего. Если у нас в уме нет конфликтующих разных состояний, или они разрешены, и у нас хорошая память, хорошие впечатления накоплены, то есть хорошие заслуги. Хорошая память — это заслуга. Много позитивных впечатлений накоплено. Поэтому если у вас нет много позитивных впечатлений, и вы чувствуете, что у вас достаточно их, просто надо их накопить. Как накопить? Они не сложно совсем. Например, вы пожертвовали нищему гривну с чувством сострадание. Гривна чего там стоит, да? А в вашу память пошел квант сострадания. В копилку вашей памяти пошла заслуга. Или вы пожертвовали божеству что-либо, или ваше сделали что-либо, какую-то севу. Если вы это делаете с правильной бхавой, если с неправильной бхавой, тоже будет заслуга, но как бы уже тут не совсем так чисто. Потому что пожертвование можно делать без сострадания, например, с самодовольством, так? Ну так, нищему кинуть, так, лови. Я такой великий, а ты ничтожный, но я тебе дам. Память накопит то, что вы сделали, она накопит, запомнит. Ваше подсознание запишет все это, и заслуга вам все равно пойдет. В следующей жизни или когда-нибудь, когда вы будете нуждаться, вам кто-нибудь тоже так подаст из высокомерного сострадания. Но лучшая память – это когда вы действуете с очень чистыми мотивами. Когда делаете севу, кланяетесь, высказываете уважение к садху, божествам, разумеется. Сутра Баджан-Мангала – это самый лучший способ накапливать заслугу. Когда мы неформально делаем, а мы вовлечены в процесс, и присутствует и вера, и преданность, и визуализация, и то много способов накапливать заслуги. Наивысший способ вообще как бы пребывать в естественном состоянии осознанности. Правда, никто этого не умеет толком пока. Это очень сложно, но стремиться тоже и к этому надо. А самые простые способы делать что-то хорошее, с хорошей мотивацией. Здесь надо различать, если вы делаете что-то хорошее, с хорошей мотивацией, просто для общества, то память вас свяжет с мирским обществом. Если вы стремитесь к освобождению, надо делать что-то хорошее для объекта прибежища, для святых, для садху, для божеств, для храма, для ашрама, в общем, для всего того, что ведет к освобождению. Потому что здесь действует такой закон, что ты положил в память, то и ты и получаешь, подсознание не обманешь. Например, если кто-то хочет стать монахом, но кармы не хватает, заслуг не хватает. Он мечтает, но это так все невозможно в его условиях. Ему надо накапливать заслуги именно перед монахами. Если он будет накапливать заслуги перед мирянами, это не сработает. Если он будет лечить больных, он накопит заслуги здоровья, продолжительности жизни, но монашество не накопит. То есть заслуга... Если мы речь ведем об относительном результате, она должна быть конкретизирована. То есть надо именно перед монахами накапливать заслуги. Надо именно этой категории восхищаться. Если хочешь стать монахом, а восхищаешься, например, мирскими звездами, не получится. Ты отдаешь свою энергию в другое место. Это значит, если вы хотите стать монахом, вам надо поймать какого-нибудь монаха, и там делать ему подношения, окуривать его благовониями, там, дарить отрезы на сангхате, и так восхвалять его. Неважно, какой он реализации и так далее. Неважно, главное, он монах. То есть в ритуале это не самое главное. Мурти, неважно, оно красиво или нет, это мурти. Так мы ему делаем поклонение и так далее. И вы накопите такую заслугу. Но если вы стремитесь накопить заслугу, связанную с хорошей семейной жизнью, с гармонией, как жизнь, карма саньяси, то вам, конечно, смысла нет монаху делать поклонение. Монаху можно делать поклонение для накопления заслуг перед кармой, но вам надо найти каких-нибудь превосходных карма саньяси, идеальных, и как-то на них равняться. Принцип такой, что мы уважаем в нашей жизни, чему делаем подношение, то усиливается и проявляется. Заслуги, те заслуги мы и обретаем. Разумеется, смысл имеет накапливать заслуги перед тем, что ведет к освобождению, перед божественными существами, святыми. И у нас для этого есть линия передачи, древо прибежища. Поэтому если кто-то хочет накапливать заслуги, то у вас есть настоящее сокровище на двойной воде. Махантаж. И других много монахов, настоящих сокровищ. Перед каждым монахом, перед каждым садху. Способ накопления заслуг. И накопление заслуг изменяет нашу карму. Кто-то хочет поехать в Одессу, там есть другое сокровище, Ананда Лила и весь Малмаш, Тримурти Ашам, Трайлокидеви. В общем, у нас очень много сокровищ, перед которыми можно накапливать заслуги. В России также, Аманадха, Ведаматри, все это поля для накопления заслуги. И делая севу, делая подношение, выражая уважение, очень легко накапливать заслуги. И вот когда в нашей памяти появляются впечатления, хорошие впечатления, и их много, эти впечатления становятся силой, с помощью которой мы можем изменить нашу судьбу. Но если этой силы нет, говорят, нет заслуг, нет заслуг. Нет заслуг. Не накопил в прошлой жизни. Чем ты занимался в прошлой жизни? Тогда в этой жизни накапливай. Так говорят. Заслуги проявляются в виде возвышенных мотивов, хорошего настроения, возвышенного мышления, прекрасных образов, сильной воли, превосходных качеств, духовные силы, сверхспособности, интеллекта, ясного понимания Писания, удачи, постоянно удачливой судьбы. Когда вы на каждом шагу идете, как бы все так складывается, что все у вас в жизни удачно, хорошее здоровье, хорошей продолжительности жизни, гармоничном окружении, гармоничных связей с другими, связи с божественными существами. Способности к медитации. Ну а заслуги с дхармой связаны, они проявляются как то, что вы всегда рядом с садху, со святыми, мудрецами, рядом с богами, рядом с практиками. И эта связь всегда хорошая, благословляющая. И когда заслуг накоплено достаточно, тогда легко воссоединяться с божественным источником. В общем, настоящее богатство в этом мире – это заслуга. Тонкая прана, тонкая духовная шакти, тонкая сатва. И сейчас мир таков, что не хватает людям ни технологий, ни денег, не изобретений, а заслуг не хватает. И заслуги увеличиваются в мире благодаря мудрецам, поклонению, ритуалам, тапасу, благодаря мудрости. Потому что они приходят из тонкого сознания. В общем, это светоносное состояние в нашем тонком теле. И садху стремится жить так, чтобы сделать всю свою жизнь сплошным накоплением заслуги. Это накопление непрерывно. Поэтому говорят так, что глупые люди копят богатство, мудрые копят заслуги. Садху копят заслуги. Поэтому учителя говорят, не копите деньги, копите заслуги. Что в духовном мире гривны, евро, доллары не принимаются как валюты. Там идет расчет заслугами. Так можно сказать. По-настоящему богатые те, у кого много заслуг. И когда у нас достаточно заслуг становится, мы способны воссоединяться с Божественным Источником. Ничто не может мешать нам воссоединяться с Божественным измерением. Наша карма не может пересилить наши заслуги. Наше эго или сансарное влияние. Очень большие заслуги накапливают те, кто служит дхарме, кто связан каким-то образом с дхармой. Создание алтарей, печатание текстов, помощь другим дхарме – это очень большие заслуги. Помощь практикующим в ретрите, помощь обучающимся в монашестве, создание храмов. Поэтому практика для вхождения в божественное измерение – это не только медитация, но также непрерывное накопление заслуг. Направленность на стяжание божественных впечатлений. Заслуга, так можно сказать, это сатвичная светоносная сила. Ее называют сукрити. Это энергия. Иногда не совсем понимают, что такое заслуга, так думаешь, то ли я должен награды какие-то заслужить, что ли, похвалы. Это энергия, это сатвичная светоносная сила, которая необходима нам в тонком теле, в впечатлениях памяти. Если эта энергия связана именно с дхармой, ее называют дхарма-сукрити. То есть энергия, связанная с дхармой. Потому что именно уровень заслуг определяет нашу судьбу и то, каковы мы сейчас. Например, почему вы именно таков, как вы есть? Вот такова ваша заслуга. Почему у вас такая судьба? Вот это именно, она полностью выражает вашу заслугу. Увеличив заслугу, можно изменить судьбу. Но если заслуги нет, часто бывает, человек практикует, но результатов нет, потому что практика тоже не дает заслугу быструю, большую. Практика – это тоже способ накопить заслугу, но не всякая практика. То есть два рода медитации. Первый – когда мы медитируем, через 5 минут засыпаем или начинаем думать о своем. И час медитации проходит вот в таком. Ценность подобной медитации в плане накопления заслуги сомнительна. Но может быть мы воспитываем такое терпение и смирение. Либо мы медитируем и погружаемся в очень возвышенное состояние, это становится нашей памятью. И в течение часа мы накопили очень великие возвышенные впечатления, так что душа парит словно на крыльях. Это вы накопили заслугу через медитацию. Или в созерцании. Созерцание тоже может давать заслугу, может нет. Если мы созерцаем, но отвлекаемся, и мы не уверены в своем созерцании, то ли оно то есть, то ли нет, это еще не стадия накопления заслуг через созерцание. То есть медитация, созерцание, любая практика, так же как и мантра, она дает заслуги, конечно, несомненно. Но не сразу. То есть мы должны пройти период, такой начальный, подготовительный период, когда никакой заслуги мы не получаем. Мы чисто механически что-то делаем, мы читаем мантру, или пытаемся медитировать, или занимаемся созерцанием. Мы делаем крию, Но в сознании не возникает ни светоносности, ни возвышенных состояний. Мы делаем, потому что нам надо тренироваться. На подготовительной стадии практики медитации не дают никаких заслуг, и это может длиться довольно долго. Но если мы стали очень опытными, и мы можем, например, читая мантру, погружаться в очень возвышенное состояние, в состояние преданности. Или практикуя санкальпу движения, мы глубоко входим в переживание недвойственности. Или практикуя полноту внимания в сатипатхане, наш ум необычно утончается и становится очень ясным. Вот тогда на этой стадии практики дают заслугу. Тогда можно накапливать заслуги только одной практикой. Но обычно нужно выполнять практики и параллельно постоянно накапливать заслуги какие-то. Также практика упасаны, поклонение, она дает заслугу, если во время поклонения мы глубоко погружаемся в ритуал, в визуализацию. Возникает возвышенное ощущение, и вас просто восторг охватывает, у вас слезы идут, потому что вы Лакшми делаете подношение. Или Дататри, или Шиве. И вы чувствуете, что эти 15 минут ваша душа провела в другом измерении. В измерении богов. Это явно признак накопления заслуг. Карма сукрити накоплена. Но если такого не происходит, и мы просто делаем ритуал формально, мы не совсем понимаем, кому там делать подношение и зачем, то заслуга здесь такая, косвенная. И вот в каждой практике есть период, когда заслуга не накапливается, потому что мы еще не вовлечены в процесс практики. Это подобно вождению автомобиля, когда вы не получаете удовольствие от вождения автомобиля, а одни проблемы только. Вы стараетесь концентрироваться, ничего не получается, вы боитесь ошибиться, нажимаете не те педали. В общем, кошмар. И вы садитесь за руль и каждый раз... У вас дрожь, и вы боитесь сделать ошибку. То есть это никакого удовольствия нет от вождения автомобиля. Это как экстремальное нечто, испытание для вас. Когда я ездил с одним монахом лет 15 назад, он каждый раз, выезжая в город, он менялся в лице. Путал педали, ехал на красный свет. Мне приходилось его как бы успокаивать, потому что он очень нервничал в большом городе. И через каждую поездку он что-нибудь задевал, кому-нибудь там фару разбивал, зеркало и прочее. Но прошло 15 лет, он очень стал хорошим водителем, очень расслабленно ездил, очень легко, в таком блаженстве. Вождение стало ему естественно даваться. Не надо включать ум, нервничать, то же самое. И в духовной жизни. Вот нужен период, когда практика не дает еще заслуги, и когда она их дает. Пока практика еще не дает заслуги, то все мы держимся за счет веры, за счет воли, прошлых впечатлений, но у нас нет ни толковых духовных опытов больших. Но есть нечто, что ведет нас по духовному пути. И кого-то ведет вера, кого-то преданность гуру, кого-то интеллектуальное понимание, что выход из сансары должен быть, и надо идти к освобождению, потому что есть непостоянство, есть переживание, нет, надо практиковать. Но когда наш ум очищается, мы начинаем получать удовольствие от практики. Каждая практика вызывает благословение, ананду, расширение ума. погружает нас в возвышенные бхавы, и мы контактируем с божественными измерениями, это значит, что период боли пройден. Вот в практике есть период боли, когда все не получается. Когда мы практикуем, но радости нет. Разные препятствия. Потому что старые кармы, они тоже выходят, они же никуда не деваются, они должны быть выработаны, очищены. И здесь человека держит только вера, преданность гуру, прибежищу и воля. Особенно йоги, которые сразу пытаются интенсивно практиковать там уединение. Как Миларепа, например. Но Миларепа хорошо очистил вообще свою карму. Он не сразу начал практиковать уединение. Он 9 лет выполнял тапасью в ашраме своего гуру Марпа. Вообще не практиковал 9 лет. Гуру не давал ему никаких практик. Он говорил ему только делать служение, строить разные дома, разрушать их под разными предлогами причем. Он один раз построил дом, гуру сказал, ну, он не такой формы, я ошибся, давай перестраивай. Квадратный дом. Потом сказал, строй там дом в форме полумесяца. Он построил новый дом, он сказал, не, я в тот раз был пьян, я не так тебе сказал. Перестраивай. Строй дом в форме треугольника. Построил дом в форме треугольника, сказал, ты что, хочешь сгубить меня черной магией? Треугольные дома только для магии строятся, разрушай. Под разными предлогами, это, конечно, все было такие игры Марпы. Он знал очень хорошо, что он делал. Потому что он видел, что Миларепа пришел к нему с большим потенциалом, но с черной кармой. Потому что на нем лежала черная карма убийства 39 человек силами магии. Он выполнил, чтобы отомстить врагам своей семьи, которые разорили их семью, обокрали, там, унизили. Ритуал и уничтожил дом во время свадьбы этих врагов, и все там погибли, 39 человек. И Марпа видел, что Миларепе нельзя давать практиковать сейчас. То есть, если он сейчас начнет интенсивную практику, его дурная карма выйдет на первый план и поработит его ум, он не справится с ним. Что у него нет заслуг, ему нужны заслуги, и он должен пройти через определенные страдания, чтобы выработать в себе веру, волю, приверженность и осознанность. Поэтому 9 лет он им отказывал вообще в передаче учения. Он часто был на грани отчаяния, только вера его держала. Но когда его карма очистилась, он отправил его практиковать. И очень сильная решимость Миларепы сделала его просветленным. Итак, на практике необходимо постоянно накапливать заслуги, постоянно, параллельно практике, медитации. Заслугу вы накапливаете даже кланяясь садху, если вы делаете это с чистой мотивацией, с радостным состоянием, заслуга накапливается. Поэтому почаще кланяйтесь садху, друг другу делайте намасте. Карта садху, карма саньяси, саньяси, монах, достоин, чтобы его уважали, потому что внутри него есть божественная сущность. Когда мы делаем намасте, мы говорим, я уважаю божественную сущность внутри тебя. Сатсанг – это тоже форма накапливать заслугу. Потому что когда ученик приходит на сатсанг, он вспоминает: «О, у меня есть гуру. О, я же ученик своего гуру». Потому что если он слишком в суете, он об этом не помнит. Но здесь ему делать нечего, приходится вспоминать. Он видит своего гуру, рядом с ним сидит. Других учеников – это прямые отношения, как бы, которые явно намекают. Помнишь, да? Потому что мы ведь забываем об этом. Потому что кроме того, что мы ученик своего гуру, мы еще и ученик своего эго, бывает. И мы ученик сансары, и мы ученик своих родителей, мы ученики многих гуру. И еще есть гуру, называемый Вишвагуру Джамаха Махарадж. Это весь материальный мир в форме сансары, который дает свои даршаны. Это главный соперник гуру. То есть сансара. Он тоже дает свои уроки. У него есть своя дхарма. И свои, как бы, представления, как учить ученика. Но сатсанг – это способ установить такие прямые отношения и вспомнить. Тогда ученик начинает думать: «О, если я ученик, каковы качества ученика? Что значит быть учеником?» И чем дольше он так сидит, тем глубже он размышляет, тем глубже даршан его проникает. А что я должен делать? А как я должен мыслить вообще? А на что мне направлять ум? Поэтому сатсанг сам по себе есть преображение, которое бывает эффективнее медитации на начальном этапе. Потому что проделывается та работа, которую в начале медитации трудно проделать. Потому что, сидя рядом с гуру, ученики, естественно, отождествляются с гуру. Смотрят, если ум гуру направлен на Бога, то и мне так же нужно. Если у гуру нет привязанности, почему они у меня должны быть? Естественная синхронизация происходит. Если гуру находится в созерцании, почему бы и мне не находиться в нем? Вот проникновение, естественное созерцание, естественная синхронизация. Это есть даршан во время сатсанга, проникновение гуру-татвы. Если гуру живет без надежды и страха, почему бы мне не жить так? Без цепляний. Поэтому если вы длительное время проводите в измерении сатсанга, это естественно, самопроизвольно приходит к вам как даршан. Потому что гуру-татва имеет свойство излучаться, течь с более высоких планов на более низкие. Гуру-татва, представляющая чистые татвы, так скажем, первая из пяти татв шиваизма. А затем вы обнаруживаете эту гуру-татву в себе, поскольку уже сонастроенность произошла, и она вам постоянно напоминает. Поэтому те, кто стремится к освобождению, старайтесь быть гуру-татве так близко, как вы вообще можете представить себе. Ближе, чем ребенок в утробе матери к матери. Вот если вы будете так близко, ваш ум и гуру-татва сольются. Ближе, чем ребенок в утробе матери. Казалось, куда уж ближе, да? Вот еще ближе. Это и есть гуру-йога. Гуру-йога – это и есть процесс слияния сознания ума и ученика. И чем это заканчивается? Это заканчивается тем, что ум ученика получает передачу от ума гуру и растворяется в уме гуру. Но поскольку ум гуру – это не ум личности, а ум естественного осознавания, недвойственности, ум абсолюта, ум ученика растворяется в уме абсолюта, то есть в своей сущностной природе. Разумеется, здесь важно не рассматривать гуру как личность, потому что, ну, можно привязаться просто к гуру как к личности, но это совсем не то. Ведь в мирской жизни люди постоянно привязываются, но никто из них не достигает освобождения за счет этого.
Бог не принцип тела.
Не принцип личности. Чистое сознание Брахма Хамха. Вот к ней надо быть именно так близко. Поэтому некоторые ученики, понимая это, начинают ездить за гуру. Традиция такая есть в Индии. Даже был такой святой Нимкароли Баба. И куда бы он ни приезжал, приезжали разные ученики из разных стран, из разных штатов. Иногда, когда он хотел путешествовать инкогнито, никому не говоря, он приезжал, но все равно его ученики безошибочно вычисляли, где он находится, по сарафанному радио, и там стекались люди. Потому что традиция. Заметьте, цель гуру-йоги – это не создать себе некого кумира снаружи, а цель – с помощью передачи гуру-йоги обнаружить гуру-таттву внутри. Вот. В этом смысл гуру-йоги. То есть вы не должны при этом разделять свое сознание и сознание гуру. Если вы будете разделять, тогда гуру всегда будет на недосягаемой высоте, на каком-то недосягаемом пьедестале от вас. Но в лучшем случае это будет как поклонение в двойственной бхакти-йоге. В традиции Адвайта ученики гуру в конечном итоге должны оказаться в одном измерении сознания, в одном измерении просветленного сознания. И ученик должен обнаружить гуру-таттву внутри самого себя. Через гуру-таттву ученик обнаруживает шива-таттву, абсолютное, изначальное, недвойственное сознание. Поэтому сатсанг – это такое сидение в присутствии шива-таттвы, так можем сказать. В присутствии шива-таттвы, которая проявляется через гуру-таттву. В общем, я мог бы и не объяснять ничего этого, и все равно бы это происходило, поскольку если вы сидите, это происходит. Ну, в нашей традиции нужно много осознать тоже и уму. Бывает, когда западные искатели приходят в Индию, какому-нибудь гуру на сатсанг, они не совсем вот всю эту механику понимают. Про гуру-таттву, шива-таттву, нисхождение ануграхи и прочее. Но они просто сидят, потому что их позвали, там все сидят. И они как бы по-своему оценивают. Если гуру он старой традиции, он там ничего особенного не учит, не читает, ну просто сидит. Они говорят, вот он тот учит хоть, а этот вообще ничего не учит. Но матаджи сидят, вот им нравится. А мне нравится метод. И что я от этого получил? Поэтому прежде чем садиться у стоп гуру, надо почувствовать себя учеником, надо вот все эти вещи прояснить. Не прояснил, это не следует делать. Иногда западные искатели приезжают в Индию и стараются садиться к какой-нибудь гуру, потому что все сидят, сказали, надо садиться. Но на самом деле, чтобы связь, передача происходила, необходим дух веры, прибежище и самай. Поэтому, опять же, древняя традиция предписывает гуру испытывать ученика в течение 3 лет, прежде чем он в статусе ученика может присутствовать там, на сатсанге. То есть это такая не массовая традиция. Массовая – это когда там, большой зал, пандал, гуру сидит, приходит 500 человек и сострадание, ну, всех как бы, принимают. А древняя традиция, эта традиция такая, она больше личностная. Людей не так много, но связь гораздо глубже. То есть там все понимают, что они делают. Так со стороны никого постороннего просто так не может прийти. Потому что уважается связь, уважается сама и прибежище. Но в западной неоадвайте сатсанг вообще он другие формы приобретает, потому что там нет гуру-йоги, тогда западные мастера неоадвайты они больше работают с умом и осознаванием учеников, если это можно называть связью учитель-ученик. Им задают вопросы, они отвечают, какой-то слой ума они пытаются раскрывать. Если ученик длительное время проводит в присутствии мастера, то в нем начинают происходить неуловимые изменения. Эти изменения должны быть достаточно накоплены, чтобы они проникли в подсознательный слой ума, в эго, в антахкарму. Очень много зависит от веры, открытости, как глубоко гуру шакти, благословение гуру может проникнуть в глубинные уровни ума и очистить карму ученика. В традиции ситхов сахаджа-яны сатсанг также всегда связан с даршином самоузнавания. Самоузнавание, пратипхиджня даршана, это самая вершина сатсанги, до которой нужно еще дойти. И начало этого – это самоосвобождение, когда мы можем, называемое веданти васанакшая, разрушение васан, когда мы можем растворять небольшие васаны. Середина – это преданность и самоотдача, прапатти-йога. Когда мы можем достаточно отодвинуть свое эго, сказать Богу, не моя воля, а твоя. Когда мы чувствуем достаточно в себе духовной пустоты, открытости, смирения, самоотдачи, чтобы быть проводниками божественной воли, питать гуру шакти. Вот процесс синхронизации воли очень глубокий. Обычно у нас у всех есть своя воля, это нормально, и у нас есть свобода воли. Но в духовной жизни освобождение приходит не столько за счет своей воли, а за счет более высокой воли, за счет божественной воли. И обычно для нас божественная воля сначала не существует. В лучшем случае сначала для нас существует божественная мудрость. И мы хотим именно постичь божественную мудрость, джняна шакти. Но джняна шакти ей предшествует еще ичха шакти, божественная воля. И открыть джняна шакти примерно из текстов понятно, что это. Например, вы погружаетесь в медитацию в свет, в состояние безграничного пространства, утрачивая ощущение тела. Вы понимаете, я не тело. Ваш ум входит вовнутрь. Это очень похоже на джняна шакти, энергию божественного осознавания. Но ичха шакти, что такое божественная воля, это сложнее. И вот самоотдача, смирение, прапати йога означает стать настолько утонченным, открытым, пустым сосудом, чтобы уловить божественную волю. И когда вы улавливаете божественную волю, внезапно вам становится понятен смысл творения, смысл мироздания и смысл собственной жизни. И тогда вы начинаете размышлять, вот есть моя воля, а вот еще есть божественная воля, она важнее. И ум начинает думать, чего выбрать, кому покориться. Своя воля привычнее и приятнее, а божественная воля глубже, сильнее, чище и важнее, и благоприятнее для моей жизни. Поэтому есть такая поговорка, все люди выбирают приятный путь, и только мудрецы выбирают правильный. Есть разница между приятным и правильным. Своя воля – это приятный путь. Правильный – божественная воля. И вот наше эго должно на основе своей свободы воли выбрать божественную волю. Стать номером два. Обычно наше эго всегда номер один, стремится быть номером один. Даже в духовной жизни. Если это незрелый садху, начинающий, он всегда стремится быть номером один. Но в духовной жизни всегда гораздо важнее учиться быть номером два. Ничего. Быть номером два – это означает стать достаточно пустым, чутким, воспринимающим, чтобы воспринимать нечто превосходящее в свою личную волю. Поэтому чем садху выше, тем он смиреннее становится. А если садху совсем начинающий, ему сложно смиряться, потому что его воля затмевает всегда его. И он хочет всегда быть номером один. Не то, чтобы он хочет, так получается, что он номер один, как бы его ум хочет быть номером один. Поэтому все хотят быть руководящими, управляющими, обучающими, направляющими вначале. Потому что это престижно. А быть просто моющим полы там или в пол метущим в огороде, это не интересно, вообще не интересно. Одна матушка, как-то ее пригласили в ашрам, она сказала, ну кем я там буду? Иди себе йогу преподаю, кем я там буду? Если бы я с ней разговаривал, я бы сказал, задача вашими не быть кем-то. В мирском понимании эго, а стать божественной душой, стать тем, кем ты есть. В общем-то, чтобы стать божественной душой, вы действительно должны стать никем. Вы должны научиться быть никем. Научиться не то, чтобы быть номером два, а научиться быть номером ноль. Потому что из нуля открывается бесконечность и все силы. А если вы номер один, то вы всегда в своем эго, в своей карме, кем бы вы ни были, какие бы вам ни дали регалии, как бы вас судьба не возвысила, а внутри вы будете эго. А эго – это пустышка. В нем нет никакой реализации.
Потому что эго не способно уловить божественную волю. Оно закрыто для. Оно слишком увлечено своей волей. Своя воля ему интереснее. Поэтому для детских душ своя воля очень интересна. Своя эгоистичная воля. Поэтому христиане говорят, отсекайте свою волю, не следуйте свою волю. Смирение, смирение им, святые отцы. Неправильно, в общем, говорят. Потому что не научившись отсекать волю, не откроешь божественную волю. А не откроешь божественную волю, не будешь летать на крыльях божественной воли. То есть цель открытия божественной воли – научиться парить на ней. Она может дать вот такое парение. И вот быть номером два – это быть смиренным, открытым, восприимчивым, не выставлять свою волю, а пытаться слушать волю других, волю Бога. И волю, или волю тому, кому ты служишь. Вот если вы кому-то решили служить, надо понять, как это делать. То есть ваша задача, чтобы тот, кому вы служите, чтобы он был счастлив. То есть ваша задача не себя сделать счастливым, а его. То есть он объект как бы ваших устремлений и подношений. При этом вы о себе не думаете. Ваша задача служить тому, кому вы служите, сделать его счастливым. Это принцип хакти-йоги. Для эго это большой вызов, потому что я говорю, так что я буду его делать счастливым? Я сам хочу быть счастливым. А он как-нибудь пусть сам. Но в этом вся игра в хакти-йоге. Лакшмана служил Раме, его главная задача, чтобы Рама был счастлив. Абсолютно предан был Раме. И вот преданность – великая сила. Она его настолько возвысила, что Лакшмана чуть ли не сам Раме равен был за счет своей преданности. Он всегда себя ставил ниже Рамы. Настолько он скромен, смиренен был. То есть он полностью убрал себя. Смысл бхакти-йоги – служение – это убирание своего эго, обнуление. И наше эго нуждается в обнулении, потому что именно эго есть выразитель кармы. Если мы хотим стереть карму, нам надо ее обнулить. В этом смысл бхакти-йоги как служение. Поэтому чем садху мудрее становится, тем он смиреннее. Тем он понимает, что надо себя обнулять в первую очередь, что вот счастье вот в этом обнулении эго. И когда эго обнулено, оно может улавливать божественную волю, соединяться с ним. И тогда божественная воля, видишь, актипатхи, проникает в него. А когда уловлена божественная воля, это совсем другая жизнь. Это полет на крыльях божественного. Это жизнь, как купание в благословении, вечной любви и вечной радости. Это не значит, что мы здесь полностью должны отказаться от воли. Когда эго обнулено, уже отсутствует риск использования энергии воли в личных целях. И садху понимает, что ичха-шакти, она не разделена. Личная воля, эго, божественная воля, все это на самом деле одно. Это одна и та же воля, это энергия. Просто раньше, когда было эго, были иллюзии, что эта энергия только твоя, ты можешь ее пользоваться в эгоистичных целях. Вот отсюда была воля эго. А когда эго уже отброшено, ты без проблем можешь пользоваться этой энергией. Но ты не пользуешься как эго, ты пользуешься ею исключительно как проводник божественного. Поэтому в Свачхандатантре есть такое выражение – собственная воля есть Господь. И здесь уже другой процесс. Ты не как эго, а как единый с Богом, пользуешься божественной ичха-шакти, являешься ее проводником и одновременно тем, кто ее проявляет. И вот чем более ты смиренен, тем больше тебе такой шакти дается. И вот олицетворение такой божественной воли является богиня Лакшми, которой мы поклоняемся. И вот характер Лакшми какой? Она смотрит на своего преданного и думает, ну, пошлю ему немного этой воли, немного этого благословения, посмотрим, как он с ней справится. И если он достаточно чист и пуст, и он является проводником божественной энергии, он использует ее только на служение, как чистый проводник. Если же он начинает за нее цепляться, проявляет эго, она говорит, ну хватит, хватит. Этому моему дитяти уже будет много. Если я ему дам еще больше, он наделает разных ошибок. Потому что его способность впитывать эту божественную волю ограничена пока. Он еще не обнулил свое эго, не научился быть номером 2 или номером 0. А если она посылает и смотрит, а он не присваивает к себе, его эго не вырастает, он абсолютно смиренен. Она говорит, ну, неплохо, неплохо, мое дитя. Мы посмотрим, мы дадим тебе еще. И снова он смотрит, он вообще не присваивает ее себе, не пытается ее использовать в своих целях. Абсолютно пустое смирение, не теряет внутренней пустотности. Он говорит, о, это очень редкая душа, можно еще и дать такое благословение. И вот чем менее мы эгоистичны, тем более смиренны, тем больше способны впитать благословение божественной воли. Если мы за нее не цепляемся, если мы действуем полной самоотдачей, и наша душа абсолютно предана Богу, то мы можем получать великие благословения. Тогда в распоряжении йогина находится божественная энергия, божественная сила, как Ориен Сил говорил, которая буквально танцует у него на кончиках пальцев, благословляющая сила. Его душа парит на крыльях этой божественной силы. Это и есть принцип самоотдачи, принцип смирения, преданности. И когда этот принцип усвоен, следующий принцип – это самоузнавание. Пратипхиджи. Самоузнавание возможно для очень высоких душ, для очень великих душ. Для тех, кто растворил свое эго и бросил его к ногам Бога. Для тех, кто устоялся в созерцании. О-о-о.